Go Inside.
Здравствуйте, я Тимур Олевский. Это подкаст Go Inside издания The Insider. С нами Василий Власов. Здравствуйте, спасибо большое за то, что вы согласились и нашли время с нами поговорить про вакцинацию, про эпидемию. Василий Викторович, добрый день.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Василий Викторович, скажите, пожалуйста, сейчас очень много вопросов возникает вокруг идеи того, что государство, в общем, стало наконец-то настаивать на вакцинации и делает это в таком полупринудительном, полудобровольном виде, но непонятно, как получается, что приходится заставлять людей в то время, когда в странах по соседству люди стоят в очереди, чтобы быстрее вакцину сделать и начать возвращаться к обычной жизни. У вас есть представление о том, как мы оказались в этой точке?
Нет ничего удивительного. Это совершенно обычная история. Вся история вакцинации связана с тем, что людей приходилось принуждать или уговаривать. Уговаривать или принуждать. Когда вводили в Англии вакцинацию против оспы, существовала даже смертная казнь за отказ вакцинировать свою семью. Так что это обычная история. Просто мы помним только последние десятилетия, когда вакцины стали безопасными, стали достаточно эффективными. И самое главное, в опыте человечества есть очень успешные результаты разработки вакцин. Я имею в виду, прежде всего, полиомиелит и оспу. Соответственно, у людей появилось больше уверенности в вакцинации. И, соответственно, нам нынешняя ситуация кажется немножко дикой, а она в действительности почти нормальна.
Угу. А как правильно себя вести для того, чтобы не возникало соблазнов впадать в конспирологию? Спрашиваю я это из-за того, что то, что я видел в Москве, вот совсем недавно вернулся, 2 дня назад из Москвы, сейчас прилетел домой. Ощущение, что с одной стороны люди говорят, надо делать вакцину, люди, которые, я имею в виду, управляют городом Москвой, а с другой стороны, не только, кстати, Москвой, Санкт-Петербургом, те же самые алые паруса, а с другой стороны, как бы дают понять, что вирус не слишком серьезен. И от этого возникает, какая-то шизофрения, как мне кажется. А вопрос заключается в том, что вам не кажется, что такое противоречивое отношение к опасности вируса вызывает и, собственно, не слишком серьезное к нему отношение у тех людей, которые должны сейчас там стараться изо всех сил побыстрее вакцинироваться?
Я должен сказать, что надо оставить за бортом, по-моему, упоминание о людях, которые принципиально выступают против вакцинации. Их на американский манер у нас тоже стали называть антиваксерами. Это небольшая группа людей, которые верят в то, что внутри вакцины находятся микрочипы, в то, что сотовые телефоны вызывают рак и ими управляют. Ну, так, в общем, это небольшое количество людей надо перестать обсуждать, они неинтересны. Я думаю, что самые резкие и простые выражения в их адрес абсолютно оправданы. А что же касается большей части людей, которые высказывают сомнения в необходимости вот этой вакцинации, то это сплошь и рядом совершенно разумные, рациональные люди, которые просто представляют себе баланс пользы и вреда не так, как представляют те, кто считает, что вакцинироваться против нового коронавируса обязательно надо. Должен заметить, что вообще-то коронавирусная болезнь вот эта более опасная, чем грипп. Но тем не менее, масса людей во всем мире прививаются каждый год против гриппа. Эффективность вакцин против гриппа очень плохая, но тем не менее огромная индустрия противогриппозной вакцинации людей ввели вот это русло ежегодной вакцинации против гриппа.
Никому не хочется терять неделю рабочего времени в январе или феврале для того, чтобы гриппом поболеть, это во-первых, но с другой стороны и грипп, и вакцина от гриппа так уже устоялись в нашей жизни, что они не вызывают страха, потому что никто массово там, я не знаю, не рассказывает о бесплодии после прививки гриппа. Но после любой новой вакцины, как сейчас против вакцины коронавируса, и вирус страшный, и от вакцины все в каком-то ужасе воспринимают это все через призму жутких легенд, которые появляются, я уж не знаю, откуда взявшемуся в таком виде, такому, знаете, алармистскому медицинскому сообществу, а мне один фельдшер сказал, что не надо прививаться. Я вообще не очень понимаю, кстати, насколько эти справедливые упреки в адрес медицинского персонала, что они действительно отговаривают прививаться. Как вам кажется?
Я должен сказать, что вы повторяете зады пропаганды. В действительности никакой гарантии, что провакцинировавшись против гриппа, вы спасете неделю здоровой жизни зимой, не существует.
Ха-ха, интересно как. А я думал, что да, кстати. Я думал, что это гарантия.
Нет, это вам казалось, что вы думали, а в действительности вам это дело вложило в голову пропаганда.
Окей.
В течение последних 20 лет грипп никогда не вызывал больше 18-20% от общего числа простудных болезней. И вакцина имеет эффективность, ну, грубо говоря, 50%. В результате, сделав себе инъекцию, средний человек получает снижение вероятности заболеть всего на 10%. Примерно. То есть, если учесть, что болезнь легкая, а снижение вероятности очень небольшое, то, соответственно, многие люди, которые пытаются отказаться от противогриппозной вакцинации, они поступают достаточно разумно. Но это именно зависит от его, от их личных решений, от того, как они воспринимают баланс пользы и вреда.
А что касается коронавируса, здесь какой баланс
пользы и вреда? А что касается коронавирусной вакцины, то здесь-то, во-первых, вакцина более эффективная, как мы сейчас думаем. А во-вторых, болезнь более опасная. То есть оснований для вакцинации значительно больше. Но люди ведь принимают во внимание множество аргументов, а не только эти. Например, они задаются вопросом, а почему это у нас доступны только русские вакцины? Почему говорят плохо про немецкую вакцину, а про нашу плохо ничего не говорят? Мы же знаем, что немецкие автомобили хорошие, а русские плохие. Что компьютеры американские хорошие, а русские плохие. Почему это вдруг русская вакцина оказывается лучше американской и немецкой? Это противоречит жизненному опыту людей. Кроме того, всем известно, что эти вакцины были разработаны в очень короткие сроки на основе технологий, которые не были проверены предыдущими десятилетиями и очень быстро на основе сокращенных испытаний введены в практику. Это все у людей, которые ищут информацию для своей обеспокоенности, это приводит их в замешательство. Поскольку эту информацию ищут и лучше всего понимают врачи, нет ничего удивительного в том, что именно среди врачей количество вакциноскептиков применительно к ковиду значительно больше, чем среди общей популяции. Сомнения в отношении эффективности вакцин и поведение людей, которые не спешат, мягко выражаясь, вакцинироваться, это поведение является вариантом рационального поведения. И для рационального поведения существуют рациональные средства просвещения.
В этой связи история про вакцину компании «Вектор», которая, в отличие от «Спутника», про «Спутник» мы знаем, да, там появляются антитела, люди меряют их, видят. Есть история про то, что люди, уколовшиеся «Вектором», ну, буквально самостоятельно собравшись в крупную группу людей в телеграм-каналах и рассказывая о том, как у них появлялись и не появлялись антитела, выявили, что, судя по всему, антитела появляются мало или не появляются совсем. «Вектор» – это полезная или бесполезная вакцина в итоге? Что с ней делать людям, которым предлагают ей прививаться?
Препарат, который сейчас используется под торговым названием «Эпивак Корона» и который связывают с разработкой в центре «Вектор», представляет собой тоже оригинальный препарат, который сделан по технологии, отличающейся от предыдущих. И все было бы ничего, если бы у нас были представления о том, насколько он защищает от заражения. У нас нет об этом никаких представлений. Поэтому, соответственно, препараты «Эпивак Корона» просто не надо обсуждать. И те люди, которые не хотят прививаться «Эпивак Короной», они поступают, на мой взгляд, разумно.
То есть надо стремиться в случае с Россией, где нет выбора, стремиться прививаться, например, «Спутником», который более-менее, я так понимаю, меньше вызывает вопросов, по крайней мере, или не так?
Опять же, здесь люди, которые пытаются построить рациональное поведение, они, придя, например, к такому заключению в отношении «Эпивак Короны», они обращают внимание на два других препарата, доступных на рынке. Есть «Спутник». «Спутник» испытан. Испытание более или менее приемлемое. Оно показывает, что вакцина высокоэффективна. Есть недостатки, которые говорят, что мы не точно знаем, насколько она эффективна. Но она эффективна. Она достаточно безопасна. Хотя мы точно не знаем, насколько она безопасна. В результате большая часть людей вакцинируются «Спутником». Но есть люди, которые принимают во внимание другие аргументы. Например, «Спутник» сделан по технологии, которая является новой. Эта новая технология людей пугает. И они стремятся получить инъекцию «Ковивака», другого препарата, который сделан по традиционной технологии. А этот препарат не прошел испытания. В результате получается, что люди в очень неопределенной обстановке, где они не могут принять рационального решения, они принимают его на основе того, что посоветовали в парикмахерской, или просто отказываются вакцинироваться.
Ну, из этих слов можно сделать вывод, что вообще снисходительное или рассерженно реагировать на людей, которые принимают решение не вакцинироваться, мы просто не имеем права, потому что у них вполне рациональная модель поведения.
Конечно. Конечно, к сожалению, поскольку все-таки речь идет об эпидемии, и даже если эта эпидемия не очень тяжелой болезни, то все равно некоторая часть людей тяжело болеет и умирает, поэтому мы не можем избежать острых споров, даже нападений на людей, которые ведут себя не так, как нравится. Но ну, люди так устроены, что с этим поделать?
А что тогда делать? Какой правильная модель поведения сейчас была бы для, на ваш взгляд, коллективной безопасности общества? Как правильно себя вести?
Дело в том, что представления о коллективной безопасности общества, они очень, очень различаются у людей. И мне кажется, что в этой ситуации нужно обязательно иметь в виду личность, безопасность и безопасность общества. Вакцина хорошо защищает, относительно хорошо защищает вакцинированного человека, но она меньше защищает общество. От болезни меньше защищает. Но общество же сложно устроено. Если люди меньше болеют, значит в больницах хватает коек, да? И получается, что таким образом вакцинированный человек, выбрав тот способ, который как бы гарантирует ему наибольшую пользу, он одновременно вносит свой вклад и в общественную пользу. В этом смысле очень важно подчеркнуть, что эта область вот в отношении с вакцинной кампании против ковида, она принципиально не отличается от других областей человеческой деятельности. Люди, преследуя свои личные интересы, вполне даже могут, так скажем, вносить свой вклад в общественную пользу.
Понятно, то есть позаботился о себе и тем самым позаботился о других. Скажите, а если, на ваш взгляд, вот в России сейчас бы появилась возможность выбирать, появилась бы «Спутник», и туда бы добавили Pfizer, Moderna, AstraZeneca, привезли иностранные вакцины, разрешили использовать и даже закупили или позволили закупать там частным каким-то компаниям, количество привиток стало бы больше или не изменилось бы?
Я думаю, что количество привиток стало бы больше. Думаю, что люди с большим доверием стали бы относиться к кампании по вакцинации. Но эта область является областью реально большой политики и реально больших денег. Поэтому я не думаю, что на эту перспективу имеет смысл закладываться.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а почему вспышка началась в июне? До нас доехал этот штамп Дельта или есть какие-то другие причины? Мы там себя обеспеченно вели раньше.
Я думаю, что появление нового штамма вируса имеет важное значение. Но все-таки на первом месте стоит тот факт, что в нашей стране повторили старую ошибку, которую делали и повторяли в других странах. После того, как снизилась ноябрьская, декабрьская заболеваемость, решили, что надо жить свободной жизнью, возвращаться к нормальной жизни. Пропагандисты на телевизионных каналах стали петь песню про большие достижения российской медицины, снимаем маски. И в результате получилось вот то, что получилось. Напомню, что у нас вообще-то заболеваемость в течение января-мая в России была достаточно высокой. Была достаточно высокая и смертность от ковида. Просто она была ниже, чем в декабре, и всем казалось, что уже это не так страшно.
То есть заявление о победе или вообще ощущение, что мы всех победили и все хорошо, оно было абсолютно ничем не обоснованно.
Абсолютно необоснованным, и поэтому признаки появления высокой заболеваемости, повышающейся заболеваемости можно обнаружить уже где-то в марте месяце. Просто математическая природа описания эпидемии говорит, что сначала умножается 1 до 1, потом 2 до 2, потом 4 до 4, это все незаметно. А потом, когда к 20 тысячам складывается еще 20 тысяч, оказывается 40 тысяч, и тут оказывается, что это уже много. И вот дождались этого момента в июне месяце, и это легко проследить по новостям. 10 июня в новостях было написано, что все замечательно. Если не ошибаюсь, 13-14 июня обнаружили, что штаны порвались.
А это такой политический баланс, да, между, ну, как бы, мысленно, там, для власти имущих людей, которые принимают сейчас решение, между тем, что они, как бы, готовы терпеть и принять вот такое количество жертв, такое количество больных, а вот дальше уже не готовы, или просто случилось еще что-то, что нам в июне сказали, все, хватит, запираемся. Кстати, тоже ведь не полный локдаун объявили.
Ну, поведение политиков трудно интерпретировать, в особенности в нашей стране, где политика развивается преимущественно под ковром, но я полагаю, что в июне месяце произошли какие-то сдвиги в политической атмосфере, и плюс просто оказалось достаточно много больных.
Просто я не хочу ни в коем случае быть ни алармистом, ни уж тем более спекулировать. Ощущение того, как происходит работа с цифрами и принятием решений на основе цифр, это чуть-чуть напоминает Чернобыль. Знаете, вот как-то так. Вот здесь вот нам удобно, здесь нам неудобно. Здесь мы говорим, здесь мы не говорим. Из-за этого, мне кажется, накапливается внутреннее недоверие. Вы так манипулируете, что, может быть, и нам тоже не стоит вам доверять. И это какая-то история, которая связана вот с фактором недоверия к вакцинации в целом.
Мы не упоминали всех факторов, ведущих к недоверию. Недоверие к государственной статистике, оно оказалось в нашей стране чрезвычайно важным.
Что касается новых штаммов, мы понимаем, что нас ждет?
Их очень много, если я правильно понимаю, их тысячи сейчас. Большая часть различий между этими вариантами, они выявляются на молекулярном уровне, но они не сопровождаются большими изменениями в заразительности и убийственной силе вируса. Новые варианты будут появляться и дальше. А вот будут ли они более убийственными или заразными, покажет только жизнь. Предсказывать это никто не может.
Это правда. Как себя вести людям, которые решили ревакцинироваться? Ну вот они не боятся вакцины, они уже сделали спутник, например, да, и у них сейчас встал вопрос о том, что пора бы ревакцинироваться. Идти делать или пока не делать, ждать?
Я думаю, что этот вопрос не имеет однозначного ответа. Сегодня люди, которые были ранее вакцинированы, например, в январе, они большой пользы от ревакцинации не получат, но они похитят дозу вакцины, которую мог бы получить человек, который не вакцинировался вообще. И в этом смысле я бы, если бы я был директором, я бы всякую ревакцинацию остановил до той поры, пока не будут провакцинированы все желающие невакцинированные люди. Так что вопрос о ревакцинации сейчас не стоит. У меня возникает такое впечатление, что разговоры о необходимости ревакцинации – это заблаговременная работа производителей вакцин, чтобы гарантировать себе дополнительные прибыли, когда они переведут нас всех на режим вакцинации два раза в год.
Как вам кажется, если бы у вас была всемогущая воля человека, который может принимать любые решения в мире, вы бы скорее позаботились о том, чтобы спутник на международном уровне был зарегистрирован, ну и в ответ, соответственно, зарегистрированы импортные вакцины, и у всех появились равноценные документы, или все же вот это вот разделение, которое сейчас существует, оно чем-то оправдано, кроме политики?
Я был бы чрезвычайно рад, если бы спутник был одобрен уважаемыми лекарственными агентствами, но от меня это очень мало зависит.
Ну, по крайней мере, если бы от вас это зависело, вы не видите противоречия в том, чтобы это случилось поскорее.
Из того, что я знаю, я не вижу препятствий к тому, чтобы спутник был признан наряду с другими вакцинами. Но очень важно, что мои знания, так же, как и ваши, в этой области чрезвычайно ограничены.
Ага, это важно, кстати, понимать. А в связи с этим вопрос. Вот сейчас Россия не самая вакцинированная страна. Я не знаю сейчас, сколько можно, процентов 10 людей, кажется, вакцинировано по оценкам по некоторым. Там даже до конца невозможно понять, сколько. Мы тем самым являемся котлом для появления новых штаммов или... Это тоже не зависит от количества вакцинированных.
Не нужно преувеличивать знания людей о том, какое поведение людей, какие условия являются наилучшими для модификации нового вируса. Эта идея, она базируется на общих соображениях, которые позволяют делать выводы как в одну, так и в другую сторону. Новые варианты вируса будут появляться и появляются везде. Везде, где есть вирус, взаимодействующий с живыми существами, везде происходит его изменение. Просто потому, что такова природа жизненного цикла вируса.
Спасибо вам огромное.